В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. «Маска для мечты» и другие итоги полуторамесячной войны с коронавирусом. Плохие, хорошие и нежданные. Сосед за сосед. В Абхазии за инфицированную коронавирусом ответил весь многоквартирный дом. Троянская конюшня. Сенегальские чекисты заявили об обнаружении источника коронавируса в грузинской контрабанде. Все это, а также Грузия за неделю до Пасхи, тревожное братство в Южной Осетии с опаской поглядывает на север, карантин с видом на море, как отнестись в Абхазии к декрету об эпидемических штрафах, рубрика «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Штат Нью-Йорк обошел все страны за пределами США по числу заражений новым коронавирусом. В четверг власти штата сообщили, что коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у еще 10 тысяч человек. Таким образом, общее число заразившихся превысило 160 тысяч.
У нас рекордное число смертей. Я хочу сказать, что прошел через 11 сентября и думал, что никогда ничего подобного в моей жизни больше не случится. Такого ужасного и такого трагичного.
Заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Одновременно он отметил снижение количества пациентов с коронавирусом в местных больницах на этой неделе. Этот факт он назвал результатом действия мер социального дистанцирования. В США в целом заболевших коронавирусной инфекцией сейчас, по последним данным, 467 тысяч и около 17 тысяч умерших. На втором месте по заболеваемости ковид в мире находится Испания, на третьем Италия. При этом в Италии по-прежнему самый высокий показатель смертности в мире. Больше 18 тысяч погибших за время эпидемии. В Китае, где коронавирус впервые появился в декабре прошлого года, за время эпидемии официально сообщалось о примерно 82 тысячах заражений. Московские больницы и служба скорой помощи достигли предельной нагрузки из-за вспышки коронавирусной инфекции в городе, сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова. Ее слова приводит телеграм-канал столичного оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза. Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилось нагрузка на здравоохранение города, рассказала чиновница. По ее словам, всего в московские больницы госпитализированы 5500 человек с пневмонией и 6500 больных коронавирусной инфекцией. При этом пик заболеваемости еще не достигнут, а значит, количество заболевших и госпитализированных будет только расти. В Москве в ближайшее время введут режим спецпропусков для передвижения по городу. Соответствующим обращением выступит мэр российской столицы Сергей Собянин. Такую информацию публикуют РБК, «Медуза» и «Ведомости». Ссылаются на собственные источники, близкие к городской мэрии. По информации источника «Медузы», такое решение было принято властями Москвы из-за роста числа заболевших и увеличения случаев нарушения режима самоизоляции со стороны жителей столицы. Ведомости сообщают, что перечень оснований для получения спецпропуска будет широким, но некоторым категориям граждан они не понадобятся. За минувшие сутки количество заболевших в российской столице выросло на 1124 человека. С начала эпидемии умерло более 50 человек.
«Эхо Кавказа. Новости».
Рабочая группа при представителе Русской Православной Церкви патриархии Кирилле не стала рекомендовать закрывать храмы перед пасхальными праздниками, но прихожан рекомендуют призывать к домашней молитве. С документами ознакомилось агентство «Интерфакс». В празднующиеся христианами вербное воскресенье и Пасху и Страстную неделю духовенству рекомендуется призывать прихожан не ходить в храмы. По словам патриарха, православные призываются понести эти временные лишения ради сохранения жизни и здоровья ближних. Решение о конкретных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в приходах предложено принимать епископам на местах. На случай, если ситуация в регионах допускает возможность посещения храмов, прилагается перечень конкретных мер по обеспечению безопасности внутри помещения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в связи с демонтажом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, сообщается на сайте ведомства. Следствие считает, что муниципальные власти в Праге нарушили взятые на себя Чехии обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Россией и показали тем самым свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом. Памятник советскому маршалу Ивану Коневу был демонтирован 3 апреля. Решение об этом было принято в прошлом году Советом городского района Прага-6, на территории которого была установлена статуя. Мэр района Прага-6 Ондржей Коларш прокомментировал снос памятника словами: «У него не было маски на лице, правила должны соблюдать все. На улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос». Судьба установленного в 80-м году памятника Коневу вызывала споры в чешском обществе уже несколько лет. Статуя маршала будет перенесена в депозитарий и впоследствии станет частью экспозиции музея в памяти 20 века, который создается в чешской столице. Министерство сельского хозяйства Китая исключило собак из списка животных, чье мясо можно есть. В недавно опубликованном ведомством списке животных, отнесенных к категории домашнего скота в Китае, говорится, что собаки больше не должны рассматриваться как простой домашний скот. Наряду с развитием человеческой цивилизации, заботой общественности о защите животных, собаки превратились в животных-компаньонов, цитируют документ китайские власти. В последний список домашних животных включены 13 видов традиционного скота, таких как свиньи, коровы, куры, индюки, и 18 видов специального скота, например, различные виды оленей, которые могут быть выращены с целью употребления в пищу, сообщает министерство. Этот список не окончательный и может быть расширен. Документ вынесен на обсуждение до 8 мая.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Прошло полтора месяца с тех пор, как в Грузии выявили первый случай инфицирования коронавирусом. За это время в стране было зафиксировано 230 случаев заражения. 3 человека скончались, 54 человека выздоровели. Грузинские власти приняли решение закрыть на карантин еще один муниципалитет – Лентехи. 23 марта подобные меры были приняты в отношении муниципалитетов Марниули и Балнииси, где были зафиксированы первые случаи внутренней передачи инфекции. Диагноз был поставлен 62-летней женщине из Марниули, которая выздоровела сегодня и выписалась из больницы. Итоги подводит Анастасия Славинская.
Еще одна закрытая зона. Лентехи вслед за Марнаули и Балниси будет практически полностью отрезан от внешнего мира. Об этом вечером объявил советник премьер-министра Иракли Чиковани. Меры, по его словам, связаны с распространением нового коронавируса в муниципалитете. Там было зафиксировано 5 случаев инфицирования.
Это означает, что в районе Лентехи заработает тот же режим, который задействован в Марнаули и Балниси. Мы хотим максимально ограничить внутреннее распространение, чтобы этот очаг не расширился. С сегодняшнего дня, кроме ограничений, продиктованных режимом чрезвычайного положения, будет также запрещено въезжать и выезжать из Лентехи. Местным жителям можно будет передвигаться только в самых необходимых случаях. Это покупка продуктов, лекарств или получение медпомощи. В Лентехи продолжат работу местные СМИ. Другие медиасредства смогут использовать материалы общественного вещателя, как это было в случае с Марнаули и Балниси.
Заявил советник премьера. Тем временем 62-летняя пациентка из Марнаули, после которой 2 муниципалитета и были закрыты на карантин, выздоровела. Первоначальные прогнозы врачей были самые неблагоприятные. Тем не менее, она постепенно шла на поправку и сегодня, к концу дня, уже должна была покинуть первую университетскую клинику. Ее директор Леван Ратиани уже второй день для соблюдения дистанции, разговаривающий с журналистами с трибуны, отшутился, когда на него посыпались вопросы.
Теперь первую скрипку я играю, поэтому о чем захочу, о том и буду говорить. Я хочу начать с радостной новости. Вы знаете, что в нашу клинику первый пациент попал из Марнаульско-Балнийского кластера. Даже не в критическом состоянии, а в терминальной стадии. И сейчас ее общее состояние положительное. Женщина выздоровела.
Сказал Ратиани. Эта женщина стала первым пациентом в Грузии, чей источник заражения установить не удалось. Именно поэтому 23 марта, после того, как ей поставили диагноз COVID-19, были приняты меры на тот момент небывалые. Масштаба. На карантин закрыли сразу 2 муниципалитета – Марнаульский и Балнийский. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, было выявлено 150 лиц, контактировавших с 62-летней женщиной, и у 14 из них тестирование показало наличие инфекции. Сейчас самое главное, что эта женщина, а наши врачи с первого дня говорили о возможном летальном исходе, эта женщина выздоровела и сегодня выпишется из клиники. Сказала министр здравоохранения. Плохие новости пришли из-за границы. Во Франции, как заявил сегодня замглавы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, от COVID-19 скончалась гражданка Грузии. Детали пока неизвестны.
В Страсбурге скончалась молодая женщина. Министерство иностранных дел отдел работает по этому вопросу,
сказал Имнадзе. Еще один врач с линии фронта, директор республиканской больницы Леван Гуподзе, рассказывая о состоянии своих пациентов, призвал людей своевременно обращаться к медикам.
У нас нет ни одного случая запоздалой госпитализации. Факт, что тяжелое течение заболевания обусловлено поздним обращением, а не только самим вирусом как таковым. У нас есть в реанимации пациенты, подключенные к аппарату искусственного дыхания, у которых бактериальная пневмония, но нет ковид-инфекции. Впрочем, их состояние намного более тяжелое, чем у пациентов с ковид-инфекцией. Так что, когда человек обращается с опозданием к врачу, угроза осложнений возрастает. Поэтому мы предупреждаем всех, при проявлении симптомов, тут же обратитесь к представителям звена первичного здравоохранения и потом, при необходимости, госпитализация, пока у нас есть возможность принимать всех пациентов,
сказал Гуподзе. И традиционно статистика. По данным на 8 вечера в Грузии зафиксировано 234 случая инфицирования. В режиме карантина 4908 человек, под стационарным наблюдением 429. Трое скончались, а 54 пациента выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Священнослужители – новая и внушительная группа риска, но власти Грузии надеются прийти к соглашению с патриархией в вопросе проведения пасхальных богослужений в условиях эпидемии коронавируса и действующего в стране чрезвычайного положения вкупе с комендантским часом. Первосвященники выжидают. Смогут ли договориться церковь и государство, выяснял Владимир Унанянс.
Приближающаяся пасхальная неделя в Грузии вносит все больше диссонанс в отношении церкви и государства. Будет ли действовать запрет на массовые собрания в отношении прихожан, традиционно собирающихся на торжественной литургии? Сама грузинская православная церковь хранит молчание, но ее верховные иерархи не скрывают своего неприятия комендантского часа. По словам первосвященников, они ожидают решения патриарха Ильи II, но сами не видят никакой опасности для паствы, если она придет в церкви на пасхальные богослужения. В МВД на открытое нежелание священников следовать закону о чрезвычайном положении не реагируют. Глава ведомства Ахтанг Гумилаури уверяет, диалог с патриархией продолжается.
Хочу отметить, что патриархия хорошо сотрудничает с нами. Мы работаем сообща для решения этой проблемы. Вместе с нами священнослужители, католикос-патриарх. Хочу поблагодарить патриархию за содействие.
При этом на конкретный вопрос, будут или нет штрафовать верующих в пасхальную ночь из-за нарушения комендантского часа, глава МВД не дал однозначного ответа.
Они не нарушают законы и соблюдают закон лучше всех, уверяю вас. Хотя бы потому, что соблюдают дистанцию, находясь в церкви, в отличие от нас сейчас, к сожалению. Я уже подчеркнул, что мы обо всем договоримся с патриархией. Сами священнослужители призывают пасту: не нарушайте закон.
Вместе с тем, правительство применило в отношении церкви мягкую силу. Отныне все священнослужители находятся в группе риска, а значит, подлежат агрессивному тестированию. Но премьер-министр страны Георгий Гахария тщательно отмежевывается от какого-либо конфликта с церковью.
Изменения в протокол вносятся, исходя из существующих рисков и эпидемиологической ситуации.
Впрочем, противники власти утверждают, столь невнятная позиция государства может привести к массовому нарушению закона и непредсказуемым последствиям. Об этом, в частности, заявил один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе.
Исполнение закона универсально для всех, и если власти будут действовать твердо, то, поверьте, и церковь будет выполнять все предписания, и никакой проблемы не будет. Но если министры будут говорить, не будем же мы силой выводить народ из церквей, тогда, естественно, никакой закон исполняться не будет.
Георгий Вашадзе из Новой Грузии вовсе считает, что церковь в своем упрямстве нарушает свои же догматы, ставя на первый план организацию, а не человека.
Суббота для человека, а не человек для субботы. Это слова Иисуса Христа. Перефразируя их, скажу: не человек для церкви, а церковь для человека.
Власти тем временем пытаются призвать верующих следовать их примеру. Президент страны Саломе Зурабишвили даже сделала специальное видеообращение к нации.
Я не помню ни одного года своей жизни, когда бы я не ходила в церковь на пасхальную службу или на какую-нибудь литургию в дни Страстной недели. Это была большая традиция в нашей семье, хотя в этом году другая ситуация, и я не смогу пойти в церковь, не смогу пойти на пасхальную службу, так как президент страны не может нарушить закон. Президент страны должен быть образцовым в этом отношении и не может дать общественности пример непослушания.
Но теолог Гоча Барнов считает такую позицию еще более опасной. В государстве, где властям диктует условия другая организация, не может быть стабильности, считает эксперт.
Ни в одной стране такого не происходит, что президент или премьер-министр говорит, что не пойдет на службу, но ни слова не говорит о том, можно или нет другим туда идти. Власть на то и власть, что когда в стране объявляется чрезвычайное положение, закон должен действовать в отношении всех институций, в том числе и церкви. И когда одна из этих институций диктует свои правила, это означает слабость государства. Почему это так? Понятно. Приближаются выборы, и властям нужна поддержка церкви, так как у нее есть возможность оказать большое влияние на итоги этих выборов.
При этом лидер оппозиционного движения Гирчи Зураб Джапаридзе видит в ситуации закономерность, которая вырабатывалась в стране на протяжении многих лет. Стремясь получить легкие голоса, каждая из властей в Грузии внесла свою лепту в вырабатывание Грузинской православной церкви синдрома безнаказанности.
Отношения церкви и государства не начались с пандемии коронавируса. Эти отношения существуют на протяжении многих лет, и они в корне неправильные. Хотя мы являемся секулярным государством, во многих вопросах церковь играет ведущую роль. Это происходит потому, что церковь и лично патриарх имеют большой авторитет. И любая политическая сила, которая была у власти или стремится прийти во власть, играет с церковью в одну и ту же политическую игру. Им нужны голоса, которые может обеспечить церковь, и поэтому они пытаются всеми силами поддерживать теплые отношения и не злить. Любые конфликты заканчиваются подачками от государства, будь то земли, финансирование из госбюджета, джипы или что-то еще, чего мы не видим, в том числе освобождение от налогов, ну и так далее.
До празднования самого почитаемого в Грузии праздника Пасхи остается чуть больше недели, и, следовательно, окно возможностей в переговорах становится все уже. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Транспортное сообщение Южной Осетии с Россией останется закрытым не до 12 апреля, как планировалось ранее, а до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Все большую тревогу в самопровозглашенной республике вызывает ситуация в Северной Осетии, где с каждым днем растет число инфицированных. Ирина Келексаева с последними коронановостями.
Правительство республики приняло сегодня новое постановление об ограничении пропуска через границу с Россией с 13 апреля до 1 мая, как пишут местные СМИ. Это решение не распространяется на граждан Южной Осетии, возвращающихся в республику, членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических представительств, граждан, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, лиц, направляемых Минздравом для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Не попадают под действие этого постановления российские военнослужащие 4-й военной базы и погрануправления ФСБ России. Проезд разрешен также водителям транспортных средств, которые, цитата, «привлечены к обеспечению республики продуктами, лекарствами, мед-изделиями, стройматериалами, посевными посадочными материалами, а также сельхозхимией. Все лица, въезжающие в республику, подлежат обязательному помещению на карантин на срок до 14 дней. Пока в Южной Осетии не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, хотя в соседней Северной Осетии сегодня у 35 жителей первично зафиксирован положительный результат на тест. Президент Анатолий Бибилов на заседании правительства заявил, что, цитата, «нападки на Минздрав не имеют под собой основы, ведомство обеспечено всем необходимым. Средства индивидуальной защиты и медикаменты в республике имеются. Сегодня в республику поступит очередная партия медикаментов из Российской Федерации. Мы готовы к любому повороту ситуации. Те, кто распространяют различного рода дезинформацию в соцсетях, не хотят спокойствия у нас в республике». Конец цитаты. Мелкий и средний бизнес Южной Осетии в условиях карантина продолжает терпеть убытки. Если бизнес продавцов продовольственных товаров или медикаментов идет в гору, владельцы салонов красоты, магазинов хозяйственных товаров, автозапчастей, ну и так далее, пока не понимают, как им выжить дальше. Продолжает владелец небольшого магазина автозапчастей Сармат Габараев.
Но убытки значительные, потому что не только из арендных платежей и налогов, да, допустим, состоит расходная часть в бизнесе. У нас в Южной Осетии, я думаю, у многих это, например, на транспортировку, какие-то еще другие оплаты труда. Если не идет заработок, то какую-то часть просто невозможно оплачивать. Например, ну, в первую очередь, например, труд людей. И если на иждивении предпринимателя еще несколько человек, что чаще всего и бывает, то уже много людей становится вот просто в такой патовой ситуации.
И как Правительство могло бы помочь, на твой взгляд, небольшому бизнесу в Южной Осетии, чтобы пережить вот этот карантинный период?
Я думаю, что правительство могло помочь тем, что не просто... Ну, это легко сделать, взять, всем приказать закрыться и все. А как они будут жить, выживать, это их не беспокоит. При этом, что мы видим? Все массово ходят, общаются, гуляют, работают в госучреждениях, все функционируют, где намного больше может быть вот обмен этим вирусом. А вот конкретные мелкие точки, я думаю, что было вообще неправильно закрывать, и можно было бы помочь какими-то средствами дезинфекции, защиты, чтобы вот люди какие-то инструктажи провести, как это все сделать, может быть, там, чтобы по одному входили или выдавать вообще, но не тотально закрывать.
Отсутствие заработка вынуждает некоторых индивидуальных предпринимателей заниматься бизнесом в полуподпольных условиях. К примеру, уже сегодня можно найти мастеров по уходу за волосами или ногтями, которые готовы предложить свои услуги на дому. Помимо прочих неудобств, связанных с карантинными мероприятиями, жители республики уведомили об усечении времени подачи воды. Отныне она будет течь из их кранов согласно графику по времени. К примеру, жителям микрорайона Московский ее будут отключать с 12 ночи до 3 часов дня. Сегодня же правительство республики приняло дополнительное решение принять меры по недопущению массового передвижения и скопления граждан в общественных местах, а также по ограничению движения без особой необходимости служебного и частного автотранспорта на территории Республики Южная Осетия. Как это будет работать в реальности, жителям республики пока не объяснили. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Тем временем КГБ Южной Осетии заявил об ужесточении санкций в отношении контрабандистов, которые могут занести из Грузии в самопровозглашенную республику коронавирусную инфекцию. В своем материале Мурат Гукимухов пытается разобраться в природе таких подозрений.
КГБ Южной Осетии сообщил об активизации контрабандной деятельности через госграницу с Грузией. В частности, сотрудниками пограничной службы комитета во взаимодействии с военнослужащими погрануправления ФСБ России пресечен ряд попыток незаконного перемещения контрабандного товара в Ленингорском районе. Комитет напоминает, что граница закрыта на карантин, а такие незаконные и неконтролируемые проникновения чреваты импортом из Грузии коронавирусной инфекции и подвергают угрозе населения республики. Это все так, с этим трудно не согласиться. В самом деле, никто из контрабандистов на двухнедельный карантин не ложится перед тем, как пообщаться с покупателями, и никто температуру им на границе не измеряет. Учитывая возможные последствия от подобных нарушений, власти намерены отбить охоту у контрабандистов шастать через кордон. С этой целью ужесточают санкции. В настоящее время, информируют КГБ, цитирую, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении правонарушителей и конфискации незаконно перемещаемой продукции. Конец цитаты. До этого момента все ясно, логично, понятно. Но комитет вдруг начал надувать щеки и густо намазывать конспирологией. Цитирую. По имеющимся данным, за организацией канала стоят грузинские спецслужбы, которые вовлекают граждан Южной Осетии, проживающих на приграничной территории, в противозаконную деятельность с целью размывания режима государственной границы и создания предпосылок для проникновения коронавируса COVID-19 на территории Южной Осетии. Конец цитаты. Во как! Далее следует номенклатура контрабандного груза. Продовольственные товары, продукты первой необходимости, такие как мука, растительное масло, сгущенка, мясные и рыбные консервы, электронные сигареты, средства личной гигиены, а также большое количество медицинских масок и перчаток. Рискну предположить альтернативную версию возросшей активности контрабандистов. А заодно предположить, в чем причина такой трактовки. Мне кажется, здесь дело не только в плохом вкусе югостинских чекистов. Начну со смелого предположения, что контрабанда появляется там, где она экономически целесообразна. Судя по перечню товаров, везут дефицит, маски и медицинские перчатки. Эту проблему должно было решить руководство республики. Но, как я понимаю, до сих пор не решила. Точнее, не решала уже давно, потому что еще до начала пандемии родственники больных тащили в местную хирургию все необходимое для операции и последующего лечения, включая спирт и медицинские перчатки. Это характеризует власти самой неприглядной стороны, если учесть щедрое российское финансирование. Позиция вторая в перечне – продукты питания и товары первой необходимости. Грузинские товары всегда были дешевле российских. Просто из-за того, что в Грузии между покупателем и производителем меньше посредников, меньше транспортных расходов, чтобы привезти товар в Южную Осетию. Наконец, в Грузии лучший климат для сельхозпроизводства. Но с этого года разница в ценах увеличилась еще больше, после того, как вступил в силу новый договор о таможенном регулировании между Россией и Южной Осетии, подписанный в 2015 году. Тогда этот договор лоббировала партия «Единая Осетия» и ее лидер Анатолий Бибилов как важный и полезный для республики акт. Но на деле оказалось, что он только привел к увеличению таможенных платежей на границе в разы, из-за чего цены на внутреннем рынке выросли на 20-30%. Еще больше выросла норма прибыли для контрабандистов, поэтому они готовы рисковать и тащить груз через закрытую границу. Правда, жителям республики пообещали, что президент урегулирует таможенные проблемы с московскими партнерами. Но, как мы понимаем, отыграть эту историю назад он уже не может. Соответственно, и объяснять истинные причины контрабанды тоже нельзя. Наверное, отсюда и истории с трафиком, который курируют грузинские спецслужбы, и алармистские заявления. К этому можно было бы отнестись снисходительно, если бы не одно «но». Проблема в том, что эта история отсылает людей к временам, когда действительно диверсии проводились, когда в Схинвале взрывались машины и оставленные на улицах предметы, унося жизни мирных жителей. Манипулировать этой памятью сегодня, оживлять страхи прошлого – занятие низкодушное. Не до смеха и в самом Цхинвальском районе, где, как утверждает КГБ, активизировались контрабандисты. Как мне рассказывали тамошние жители, они опасаются, что все эти заявления – подготовка общественного мнения к чему-то такому, что еще больше усложнит их жизнь. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
В мире дефицит медицинских масок, а в Грузии спорят о ее дизайне. Продаваемые в сети медицинские маски грузинского производства стали вопросом глубоко политическим. Оппозиция обвинила власть в растрате денег. Власть ответила, что грузинские маски лучшие в мире. Под маску заглянула Мзия Парисишвили.
Грузинская маска фору даст даже маски киногероя Джима Керри. Если это с юмором, продолжите выход министра экономики Натии Турнава к журналистам. Приветствую вас самым красивым аксессуаром на сегодняшний день. Лучше любого модного аксессуара, сказала, смеясь, министр, сначала надев, а потом сняв марлевую маску грузинского производства. Эта маска, запущенная накануне в продаже в сети крупных аптек, наделала много шума. Новая повязка стала главной темой, можно сказать, героем дня грузинских соцсетей и СМИ. Многие разодорились, многие возмутились и разочаровались, а остальные пришли в восторг от оперативности грузинских властей. Ведь за считанное время правительство смогло переквалифицировать швейные фабрики, настроить их на шитье масок и даже запустить в продажу и всего за 50 тетри. Хотя себестоимость одного единицы товара, как сообщила министр экономики, 1 лари, остальную половину стоимости маски компания будет доплачивать правительство. Я вам расскажу, сколько на самом деле стоит эта маска и как правительство обворовывает нас, пригрозил гендиректор ТВМ-товари Ника Кварамия в своем телешоу поздно вечером. И это называется маска, надев на себя повязку, свирепствовал ярый оппонент грузинской мечты. Эта маска ему напомнила родную Сухумскую школу, где в средних классах на уроках гражданской обороны учеников заставляли шить марлевые повязки.
Клянусь мамой, если я, ученик Варамия, сшил бы такую маску, мне бы поставили двойку, потому что это не маска, это позор. Грузинское государство сказало, что оно готово бороться с коронавирусом и даже сошьет маски. И посмотрите, что оно сделало.
23. И бросил вызов, можно сказать, кинул маску в сторону правительства грузинской мечты и его лидера Бедзины Иванишвили.
Жду, когда правительство выйдет в этих масках, и особо жду Бедзину Иванишвили в этой маске.
И словно вызывая на дуэльника, Кварамия, разоблачая власти, облачился в другую, в более надежную, по его мнению, в пластиковую маску-щит. Оппозиционер, один из лидеров нацдвижения Ника Мелия, даже не стал надевать маску грузинского производства.
Уважающий себя человек не станет надевать эту маску. Вот правда, если бы у меня были волосы, они бы у меня дыбом стали. Искренне говорю, это просто невообразимо.
Сокрушался оппозиционер в эфире ТВ Первели. Маска сегодня это не модный аксессуар. Это в первую очередь средство личной защиты, заявила сегодня министр экономики Натия Турнава. Она с гордостью сообщила, что запущенные в продажу вчера 400 тысяч масок пошли на расхват, что на них уже появился спрос. Что же касается визуальной стороны, о вкусах не спорят. Меня спросить, она самая востребованная, красивая, шикарная. элементарная вещь. И что главное, шьется сегодня в Грузии. Это маска грузинского производства, и мы трудоустраиваем до 1000 человек на швейных фабриках. А у одного из главных инфекционистов страны, Паата Имнадзе, и к визуальной стороне нет претензий. Он даже не исключил, что эта маска станет инспирацией для известного грузинского дизайнера высокой моды.
Потом, может, Демна Гвасали выпустит такое, потому что ему нравятся такие вещи. Помните, да, какие он выпускал? И визуально у меня нет замечаний.
Сказал на сегодняшнем брифинге Паата Имнадзе. Строгие оценки рассердила сторонников правящей грузинской мечты. В соцсетях они советуют критикам самим шить или купить для себя эксклюзивные оригинальные маски. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Скинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
В Страсбурге скончалась гражданка Грузии с COVID-19. Об этом сообщил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Это молодая женщина. Министерство иностранных дел работает по данному вопросу, сказал он. Ранее сообщалось, что за границей погибли 5 граждан страны. В самой Грузии при этом лишь 3 летальных случая. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба подписал декрет о введении дополнительных ограничительных мер и установлении административной ответственности, в том числе за распространение фейков в СМИ и социальных сетях. За нарушение ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, гражданам в первый раз грозит предупреждение, за повторное нарушение штраф в размере 3000 рублей. За нарушение режима самоизоляции граждане будут оштрафованы на 5000 рублей. На 10000 рублей будут оштрафованы граждане, нарушившие режим самоизоляции, находящийся под наблюдением в связи с подозрением на коронавирус. За нарушение режима изоляции гражданами, признанными больными с COVID-19 или носителями возбудителя, предусмотрен штраф в размере 20 тысяч рублей. Телеканал «Товариархи» сегодня сообщил о голодовке 35 женщин в Руставской колонии. Как сообщили заключенные по телефону, они недовольны изданным президентом Грузии актом помилования и считают решение несправедливым. В связи с Днем Благовещения Салона Зурабишвили помиловала 9 осужденных. Женщин. Министр юстиции Теоц Лукьяни факт голодовки отрицает. Она заявила, что президент не помиловал осужденных за насильственные преступления. Критерием отбора заключенных также было наличие несовершеннолетних детей. Из Грузии в Армению выехала 4-я группа граждан страны в составе 26 человек. Об этом сообщает посольство Армении в Грузии. Цитата: по специальному разрешению, полученному в результате переговоров с грузинской стороной и по предоставленному коридору в Марнаульском районе в сопровождении патрульной полиции, посольство осуществило отправку 26 граждан Армении на родину, говорится в сообщении. Из-за введения в Марнаульском и Балнийском районах Грузии режима жесткого карантина все еще перекрыто движение граждан в сторону пропускного пункта Садахло. 3 пациента с подозрением на коронавирус скончались в Республиканском центре инфекционных заболеваний в Махачкале, сообщает оперативный штаб республики. Ночью 10 апреля умерла 81-летняя женщина. Утром в этот же день скончались еще 2 пациентки 62 и 56 лет. Обе они были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии, все находились в реанимации. Первичный тест на коронавирус у всех 3 женщин оказался положительным. Для уточнения диагноза анализы направлены в лабораторию в Москву. Южная Осетия ограничивают передвижение служебного и частного автотранспорта. Решение приняло правительство самопровозглашенной республики, сообщает информагентство РЭС.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С 0 часов завтрашнего дня в Абхазии вступает в действие принятый вчера декрет, предусматривающий меры административной ответственности за несоблюдение карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Об оговоренных в нем штрафах и реакции на декрет самопровозглашенной республики рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
Вчера около 7 вечера СМИ распространили информацию о том, что исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал декрет о введении дополнительных ограничений ограничительных мер на территорию республики и установление административной ответственности. Вот что предусматривается принятым документом. В соответствии со статьей 62 Конституции Республики Абхазия в целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19, ввести на территорию Республики Абхазия дополнительные ограничительные меры, предусматривающие запрет нахождения на улицах, набережных, площадях, парках, скверах и иных общественных местах на период с 0 часов 11 апреля 2020 года до окончания режима чрезвычайного положения. Конец цитаты. Далее в 15 подпунктах перечисляются случаи, на которые данные ограничения не распространяются, а затем перечисляются взыскания за нарушение гражданами введенных ограничительных мер. Первое нарушение теми, кто вышел гулять в людных местах, влечет предупреждение. Повторное наложение штрафа в размере 3000 рублей. Нарушение гражданами режима самоизоляции, очевидно, речь о тех, кто недавно вернулся из-за границы, влечет наложение штрафа в размере 5000 рублей. А нарушение гражданами, находящимися под наблюдением в связи с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, штрафа в размере 10000 рублей. Нарушение гражданами, признанными больными коронавирусной инфекцией или носителями возбудителя коронавирусной инфекции, штрафа в размере 20000 рублей. При обсуждении декрета в абхазском интернет-сообществе было высказано немало вопросов, как, например, будут правоохранители определять, первое или повторное произошло нарушение. По логике вещей, вынесенное предупреждение с паспортными данными нарушителя должно фиксироваться в какой-то электронной базе. Прозвучал и такой полушутливый вопрос, а рыбалка считается общественным местом? Вопрошающему в тон ему ответили, что если рыбак ловит на удочку и на социальном расстоянии от других рыбаков, то это общественным местом не считается. Кто-то из форумчан написал: «Документ отличный, только не все поймут, к сожалению». Конец цитаты. И оказался прав, потому что на том же интернет-форуме многие, как обычно, стали ругать власти. Менталитет нельзя не учитывать и игнорировать. Конец цитаты. Штрафы они назначают, дебилы. Я сейчас сижу и думаю, чем мне ребенка кормить, кому куда пойти и где найти копейку. Конец цитаты. Прочтите официальную новость. В России большинство регионов ослабило меры по противодействию коронавирусу. И задайте себе вопрос, почему этого вируса нет в Белоруссии и там все работает? Конец цитаты. На последний комментарий прозвучал отклик: в Белоруссии нет коронавируса, сейчас там число заболевших увеличилось до 1486, а на Украине, которая вчетверо больше по населению, 2203. Это поначалу Лукашенко храбрился, петушился, а теперь слезно просит зарубежную помощь. Штрафами у нас нарушителям пригрозили, а не всем поголовно. Или вы за нарушителей, которые не работают, а бесцельно болтаются по улицам и повышают риск заражения, подвергают смертельной опасности всех нас. Конец цитаты. Среди возмущенных декретом оказался и общественный деятель Давид Дасаня, который написал в Фейсбуке: «Взимать с граждан Абхазии штрафы в связи с так называемой коронавирусной пандемией – это уже чересчур. Батенька, у людей катастрофически нет денег». Конец цитаты. Один из поддержавших его пользователей написал: «В травмопункт направление выпишу сразу тому, кто штраф мне выпишет». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тем временем вчера жители многоквартирного дома в Гагре, где проживает первый в самой приглашенной республике Абхазия пациент с коронавирусной инфекцией, протестовали против режима жесткого карантина, в котором власть обязала их жить. О том, какие требования они выдвигали, как разрешился конфликт и какая сейчас ситуация в доме, где сосед отвечает за соседа, Елене Завоск рассказала волонтер из Гагры Гузель Садыкова.
Скажите, Гуля, вы живете в этом доме?
Я прожила в этом доме 18 лет. К счастью, на тот момент я находилась в другой своей квартире, буквально через два дома. Моя дочь и бывший мой супруг находятся в этом доме, да.
Что у вас было вчера и что у вас было сегодня? Какая у вас атмосфера в доме? Что делают люди? Как вы там, в каком режиме существуете?
Ну, люди не согласны с этим диагнозом, конечно, возмущались, потому что не было тестов, соседи не тестировали, и ни в одной стране мира ни разу не завязывали вот так вот дом, весь кардинально дом, 9 этажей, 2 подъезда, конечно, людям это не нравилось. Всех дети в клетке, как говорится, не на улицу вывести, ничего. Просились перевести детей в деревню, например. Ну, то есть вот примерно такой конфликт и получился вчера. Они добивались прогулку детей, и, собственно-то, тесты, но уже сегодня вроде бы согласились, потому что супруга вполне здоровая, чувствует себя хорошо, тест не подтвердился, по крайней мере, так нам говорят. Обстановка сегодня более-менее спокойная, потому что обеспечили уже людей продуктами, в принципе. Я как волонтер с ребятами-волонтерами привозила кому что нужно по заявкам. Ну, плюс еще, конечно, большую роль сыграла гуманитарная помощь, которую никто не ждал и не надеялись, по-моему, даже. Люди адекватные, люди относятся с пониманием.
Кто гуманитарную помощь, Гуля, организовал? И каждая семья получила? И что получила, если вы в курсе?
Я, конечно, в курсе всего происходящего. Здесь прислали, значит, гуманитарную помощь. Как мы знаем, из Ростова это братья Сеченавы, главный инвестор города Гагра. Минимальный пакет продуктов, но это, наверное, они считали, что минимальный, но мои соседи все говорят, что тут можно не две недели прожить, а, наверное, и целый месяц не выходить из дома. В набор было все. Мука, рис, гречка, масло, тушенка, сгущенка, ну там сахар, чай. Ну то есть все самое, ну, такое жизненно необходимое, скажем так. Сейчас ребята вот привезли нам фрукты, яблоки, вижу, бананы. Вот буквально разгружаются.
Не знаете, сколько там семей в доме живет?
На данный момент сейчас вот 53 человека. По семьям я сейчас вам вот точно не отвечу, потому что я составляла списки и буквально даже не пересчитала
эти. Внутри дома эти люди как-то между собой общаются?
Конечно, все на проводе, все в окнах.
А непосредственный контакт между ними есть? Они в гости друг к другу ходят?
Нет, так передвигаются буквально вниз спуститься, если внизу встретились, то встретились.
Как выглядит охрана? Дом что, оцеплен милицией или как это снаружи выглядит?
У нас трое суток стоял патруль. Сейчас вот с нами находится машина с участковым, один из волонтеров на помощь мне и я. Остальные приезжают, спрашивают, как дела, чем помочь, уезжают. То есть администрация приезжает, вот у нас назначен от администрации Владимир Вардая, он приезжает постоянно. Все на связи мы, все хорошо, все организовано, дружненько. Справляемся.
Людей вы там в доме протестировали на коронавирус?
Нет, еще не тестировали. Поначалу как-то хотели тесты, думали, что если протестируют их, ну, выпустят всех на улицу и каждый будет жить своей жизнью. А когда услышали, что в любом случае должна быть самоизоляция без передвижения по городу, они говорят, ну зачем тогда нам эти тесты? Что так нам дома находиться, что так мы будем дома находиться. Нет, уже таких требований, конечно, не поступает.
Кто вчера приезжал к вам?
Это были люди администрации, правоохранительные органы и депутаты. Они, конечно, выслушали. Мы, говорит, здесь не поэтому, мы не решаем вопрос, как погулять вам с детьми. Мы пришли вас спросить, чем вам помочь, что от нас нужно. Продукты у всех есть, лекарства кому нужны, что нужно. Говорите, девочки, пишите списки, оставляйте. Мы по этим спискам, ну что можем сделать, мы сделаем. Сначала они отказывались, не будем ничего писать, ничего нам не нужно. Потом более-менее народ подуспокоился, как-то смирились с тем, что надо все-таки переждать этот трудный, тяжелый момент. И вечером, конечно, уже ближе к вечеру приняли и помощь, и все.
На сегодняшний день у вас установлен с ними нормальный контакт?
Да, на прищепках бросают мне бумажечки, или ребята-волонтеры вот забирают, или мне звонят, Гуля, мы вот бумажечку тебе отправляем.
Елена Заводская говорила с волонтером из Гагры Гузель Садыковой.
Гость недели.
Гость недели Нино Киртадзе. Журналист, режиссер и актриса. С 1997 года живет и работает в Париже. Киртадзе – автор фильмов «Чеченская колыбельная», «Три жизни» Эдуарда Шварнадзе, «Трудопровод по соседству», «Дураковы деревни дураков» и так далее. Сегодня с ней об особенностях творческой жизни в заграничном карантине беседует моя коллега Амина Умарова.
Нино, где тебя застал карантин?
Карантин меня застал во Франции. Слава богу, что я никуда не уехала, потому что я собиралась в Турцию, там была встреча. Честно говоря, я не совсем серьезно на это смотрела вначале. Я думала, ну, очередной грипп. И просто в какой-то момент кто-то сказал вот из участников, что в аэропорту в Турции там проверяют, кто-то стоит с термометрами. Если вдруг у кого-нибудь есть температура, их будут переводить в карантин. Ну, как-то мне эта перспектива карантина в Турции не очень понравилось, и другим тоже, и они решили, в общем, все это дело отменить, делать пока что онлайн. А потом уже за неделю это такое началось, что не то, что куда-нибудь уехать, что так что я застряла, вот хорошо, что дома, что люди по сей день стараются добраться до своей страны, до своего дома, и, в общем, я сижу дома у себя в Париже.
Сколько времени тебе понадобилось, чтобы обдумать, организовать и приспособиться вот к этому вот новому совершенно режиму?
Ну, знаешь, по-моему, я пока еще совсем даже не приспособилась, потому что это очень странно представить тоже, что весь мир будет на какой-то паузе. Я продолжаю делать какие-то дела, конечно, есть какие-то интернет-встречи, особенно в кино, это просто абсурдно звучит, потому что кино – это общение, это встречи со зрителем, с продюсерами, с участниками, в общем, это не совсем ясно работать. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни, что даже вот сценарий, который я никак не допишу, не могу сосредоточиться. Вообще я не могу сказать, что я приспособилась. Конечно, я сижу дома, выхожу очень редко на покупки какие-то. Но день и ночь все перемешалось. Очень трудно представить, как долго это все будет длиться. В общем, мы попали в такую неизвестность, что очень трудно представить, как отсюда будем мы выбираться. И, конечно, могу убирать или могу там красить стену, но сказать, что приспособилась я, пока это, по-моему, очень рано для меня. Это как какой-то шок получился.
А где твой самый уютный и комфортный уголок в квартире?
Ну, знаешь, это на кухне, это со старых времен идет. Я очень люблю там сидеть, и даже вот, когда монтирую дома и дома, тогда не получается на кухне, то есть писать. Я люблю там сидеть. А цветы, это меня просто спасает сейчас, потому что у меня на балконе, никогда у меня это не получалось, и год, 7 лет назад я начала вот первый раз заниматься этими цветами. У меня, правда, самый красивый балкон в нашем районе, все это говорят, потому что все там цветет, все вырастает, и заниматься вот этими цветами, это как какая-то терапия получается, вот как-то меня это отвлекает. Так что я вот ночью тоже люблю там сидеть на балконе и смотреть, но смотреть — это просто пустой пейзаж, там редко кто-то появляется с маской. Это очень странно видеть, это какой-то фильм, science-fiction какой-то, в который мы все попали. Никогда я в себе не могла представить, что когда-нибудь я вот это такое увижу.
Ну, пока мы все еще близко к кухне, что ты себе готовишь?
Ой, себе я никогда ничего не готовлю. Когда вот дети здесь или что-то еще на меня находит это вдохновение. Но когда я одна, это все надо мной смеются, что там вообще ничего нет. Ни в холодильнике, ни нигде. Потому что как-то меня это не мотивирует для себя самой чего-нибудь готовить. Я могу жить на кофе и сигаретах, и то, что вот так это продолжается.
Вот ты говорила, что еще не успела приспособиться к новому режиму, но тем не менее у тебя какие-то вебинары.
Да, да, конечно. Это что мои дела, я не могу на них концентрироваться. Но когда я знаю, что я там кому-то нужна, ну, по по-моему, это тоже нормально для этого периода. Я, конечно, это делаю, но есть какие-то классы, надо помочь каким-то юным режиссерам найти дорогу к своему фильму, потому что они запутались. Ну, я занимаюсь с ними по интернету. Потом я представляю Грузию, вот это Евримаже, который дает деньги, это Европейский фонд, и это последняя часть вот финансового монтажа фильма. Потому что у нас бывают встречи 4 раза в году, но потому что сейчас никто не может никуда ездить, мы это все делаем по Зуму. Сейчас тоже вот через час эта встреча начнется, чтобы обсудить, куда это все идет, как мы будем работать. Это мы рассматриваем проекты художественных фильмов по продукции. И потом распределяют деньги, которые помогают им закончить свой финансовый монтаж. И, конечно, желающих очень много. Там отбираются самые сильные проекты. Но есть еще разные вот такие встречи. Я даже была в жюри. Первый фестиваль был, называется CPH Doc. Он проводится нормально в Копенгагене. И они решили как-то не останавливать фестиваль, потому что они уже были на полдороге до открытия. И они решили все это сделать виртуально. Мы дали приз какому-то проекту, который действительно очень интересный проект. И было жюри, которое, конечно, виртуально. Но это тоже интересно, потому что каждый сидит у себя дома в разных странах. Ты видишь, где этот человек живет, какой-то очень интимный такой сеттинг получается, несмотря на то, что мы друг друга так физически не общаемся, и это все происходит по Zoom. Такие вещи продолжаются. Ну, конечно, все проекты, которые были сейчас остановлены, потому что никто не знает, когда это кончится. И все ждут, что как бы, может быть, вот каждый раз нам говорят, что через 2 недели вы можете выходить, потом это еще откладывается, сейчас опять отложили. Ну, в общем, неизвестность полная, но как-то человек так и создан. Наверное, он все-таки продолжает как-то жить, функционировать. Это тоже помогает, на самом деле, мне тоже, чтобы не думать все время о том, Господи, да что будет и как будет. Как-то вот какие-то вещи, сейчас еще обсуждения о Каннах идут, останется фестиваль или его аннулируют. Мы это узнаем в конце апреля уже точно. Так что какие-то вещи все равно продолжаются.
Если я правильно поняла, то сосредоточиться на чем-то позитивном, на креативном мешает беспокойство, да, вот этой всей ситуации?
Да, вот, по-моему, неизвестность – это какая-то вещь, к которой приспособиться человеку очень трудно. Что и будет, такая доза неизвестности – это очень трудно с этой неизвестностью как бы подружиться. Например, эти сценарии, которые мне надо сейчас закончить, я просто не могу концентрироваться на этом, потому что все время куда-то убегают мысли. Как будто смысл это потеряло, потому что, когда я смотрю по телевизору, как переводят этих больных, думаю, ну какой мой сценарий, кому он нужен, для чего это сейчас. Ну, это противоречивые, конечно, чувства появляются. Я не могу как-то отгородиться от всего, что происходит, и вдруг думать о чем-то своем, даже если это очень важно и очень интересно, как-то у меня это не получается. Потом хочется узнать, как тот, друзья или родные, или близкие. Если вот так уже по-большому говорить, это дома сидеть и заниматься чем-то и не выходить, то у меня часто бывает, когда я работаю, потому что когда фильм начинается, практически я ничего не делаю, кроме вот этого фильма, сижу где-то или в монтажке, или в продукции, и я занимаюсь своим делом. Это не так на меня давит, как вот смысл того, что происходит, и этот смысл очень трудно сейчас найти. Вот почему это, куда это все идет. Конечно, эти вопросы возникают обязательно. В какой мир мы идем сейчас? Потому что что-то радикально, конечно, изменилось. Это что-то рассказывает, как разные страны с этим кризисом справляются или не справляются, что происходит, почему исчезают какие-то вещи, как люди себя ведут. Это что-то рассказывает больше, чем только вот какой-то вирус и корона. Много рассказывает о том мире, в котором мы живем, как он функционирует, о деньгах, о бизнесе, о прибыли. Это многие вещи, конечно, говорит. И многие вопросы встают, которые, конечно, будут ними с вопросами, которые общество будет как-то стараться найти на это вопросы, понять, объяснить.
В плане того, как люди себя ведут, 6 апреля, несколько дней назад, в видеообращении генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, он разместил его в Твиттере, прозвучало, что в условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах, для борьбы с распространением коронавируса, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия. А что ты думаешь по этому поводу?
Ну, это ужасно, потому что у нас уже 3 года во Франции, это во Франции, да, не в какой-то там стране, которая не цивилизованная, не демократичная. Это уже у нас идет 5 лет об этом разговор, что творится в насилии в семьях и как это происходит. Это как во время войны, да? Получается, что какие-то институции исчезают. Сейчас, например, если какую-то женщину изобьет ее муж дома, да, куда она может пойти? Все закрыто, ничего, конечно. И нет той реакции, которая была до коронавируса, даже она, если не очень такая чудесно организованная, все равно. Сейчас это все как-то остановлено людям, у которых вот эта агрессия есть, это дает многие права. И, конечно, все надеются, что никто их не найдет. И не только вот насилие с женщинами, но недавно был такой случай, когда маленький мальчик в полночь позвонил полиции и, плакая, рассказывал, как его избивает каждый день отец. Это ужас, если это представить. И у меня есть подруга, она режиссер, и она сказала, что, знаешь, вот я сейчас собираюсь, все равно никто ничего не может другого делать, все дома сидят, и она... Я записалась в центр, которые могут позвонить женщины, над которыми издеваются дома или мужья, или компаньоны, или кто-то, чтобы хоть они могли с кем-то говорить и как-то найти себя, чтобы знать, что сделать, куда пойти. И тоже мне говорила, если ты хочешь, ты тоже можешь как-то вот так, таким образом помочь. Это по телефону происходит. И когда человек потерянный, которому некуда идти, он не знает, что делать, вот как-то хоть направить или послушать, или полицию позвонить, или как спрятаться. Вот это как-то можно сделать. И это очень здорово, что как-то французы собираются, вот разные профессии, они все собираются в этом смысле хоть помочь. Раньше все думали, а, да, это необразованность, насилие, когда мужчина так себя ведет, это из-за того, что агрессия, необразованность. Нет, оказалось, что люди абсолютно нормально выглядят, могут такие вещи сделать, что это не приснится никому. И только сейчас, 3 года назад женщины стали об этом разговаривать, и они как-то перебороли и стыд, и позор, и страх, и все.
Каким ты видишь мир после карантина? Что точно уйдет из жизни как ненужное, и что обязательно придет как необходимое?
Ну, знаешь, это немножко трудно сейчас мне об этом сказать. Что-то, наверное, изменит. Есть люди, которые думают, что вот что это показало, что какие итоги сейчас мы можем сделать на этом этапе коронавируса. А вот то, что, например, маски делаются только в одном месте, где их можно сделать задешево, это может быть не совсем хорошая идея, потому что может случиться так, что, как и случилось, что страны оказываются вот в этом ужасе обыкновенной маски, которая, по-моему, 50 сантимов стоит, она вообще не достает. Что это говорит об организации мира, да? Потом то, что, во всяком случае, вот эта vulnerability наших всех, да, уязвимость какая-то, которая стала настолько ясна, что даже в очень развитые страны не смогли как-то сориентироваться, когда все это началось. Потом явно, что будут резкие изменения в сфере здравоохранения. То, что они решили в какой-то момент, что, как все в мире, тоже больницы должны приносить прибыль, и все койки должны быть заняты весь год, как в каком-то отеле, да, люкса. Они поняли, что это вообще какой-то бред, и приватизация тоже вот этих больниц, это было не совсем умно, потому что люди, которые приватизировали, это бизнесмены, они ничего не понимают в медицине, они не могут за этим смотреть так, как надо, потому что когда возникает надобность, получается, что все не так. По-моему, первые шаги будут сделаны в этом направлении. А потом вот это интересно очень, что это рассказывает в смысле солидарности. Вот у меня есть очень многие знакомые, которые идут сдавать кровь, которые вот идеальные доноры. Во Франции это называется группа Zero. А, по-моему, у нас это называлось в свое время первая группа крови, которая вот всем может дать. Они вот, несмотря на риски, что там могут заразиться или что-то может произойти, они все пошли сдавать кровь. Как-то получилось так, что во время кризиса люди или закрываются в себе, или решают, что наоборот, надо как-то друг у друга поддержать. И, наверное, вот многие вещи в смысле организации нашего общества будут пересмотрены. Ну, с другой стороны, можно сказать, что люди тоже так быстро забывают всякие опыты, да, что не знаю, что зависит, как долго это длится будет и насколько урок будет серьезным, чтобы люди задумались о том, какое мы общество хотим построить. И подумать тоже о том, что мир не только о прибыли, не только о деньгах, не только о власти, но там еще живет человек. И, может быть, стоит подумать над этим тоже, что как создать какие-то минимальные условия, чтобы человек нормально развивался и не стал бы каким-то зверем, которого ничего не интересует, кроме себя.
Нино, что ты обязательно поменяешь в своей жизни после карантина?
Знаешь, я не думаю, что я буду что-то менять в особенности, потому что, ну, хочется побольше провести время с людьми, которых я люблю, но все равно я знаю, что когда все это кончится, опять будет работа, опять будут какие-то... И потом я люблю свое дело, конечно, очень, и это делаю с удовольствием.
А способность, которой тебе хотелось бы обладать?
Я бы хотела летать, это уже давно я хочу, конечно, этой способности у меня никогда не будет, наверное, очень хочу.
А твоя самая характерная черта?
У меня есть очень хорошая интуиция, по-моему. И многие вещи в моей жизни, если вот есть такое, что мы называем судьба, это все сложилось из-за того, что какая-то интуиция меня потянула направо, а не налево. И это невозможно, в принципе, объяснить, почему и как это произошло. Но, по-моему, вот эта интуиция мне во многом помогла в жизни. Она образовала тоже мою судьбу.
А какая черта должна быть у человека, которому ты доверяешь?
Знаешь, я ненавижу ложь. И человеку, которому я доверяю, он не должен быть лгуном.
А ты живешь в той стране, в которой хотела жить?
Да. Это странно, но я хотела, когда я думала о том, чтобы уехать, я думала о Франции. Я бы никуда не уехала, в другое место, может быть.
Гостем недели была режиссер, журналист и актриса Нино Кертадзе. С ней беседовала Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.